Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, как и прежде, я молю Тебя со святыми Твоими, да обновится ныне милость Твоя по отношению к искупленным Твоим, да воспрянет сегодня мышца Твоя для того, чтобы сокрушить медные виреи, для того, чтобы разрушить все дела дьявола и все его замыслы предать позору. Да поднимутся сегодня святые Твои на вершины для них недосягаемые. Позволь сегодня раствориться им в божественных глаголах. Позволь сегодня прославить Тебя и поклониться пред Тобою в слышании Слова Твоего. Я предаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его мышцею превознесенную, и мы будем поклоняться пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, глава 19. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Елиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз». И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды своей и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте. И будет он сохраняться для общества сынов Израилевых для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительную водою, он нечист, еще нечистота его на нем. Вот закон, если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней». Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем». И прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водою он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительную водою пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. Это очень знаменательный прообраз сегодня для нас, людей Нового Завета и Нового Служения. Тем не менее, Старый Завет сегодня полностью перекликается и открывает образы и принципы Нового Завета, чтобы мы могли яснее познать, что такое жертва Иисуса Христа для нас. Ни для кого не секрет, что эта рыжая телица являет прообраз самого Иисуса Христа. Апостол Павел сказал: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Иисус, чтобы привести нас к Богу, пострадал вне врат, за станом». Здесь говорится о рыжей телице, которая должна быть принесена в жертву вне стана. И это устав закона. Это не просто какая-то отдельная заповедь. Устав – это свод законов. Чтобы мы понимали слово «устав» – это целый свод законов. И для того, чтобы очиститься, недостаточно просто какой-то заповеди или какого-то отдельного стишка, которым часто пользуются невежды. «Пойду, исповедаюсь», нагнетающая обстановка, пару комнат, уходят туда несколько человек, служителей, и все собрание начинает по очереди идти к ним, исповедоваться. «Если вы будете исповедовать грехи ваши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит согрешения ваши». И вот они идут. Но это не является уставом. Это только часть устава, и она не работает просто одной частью. Нужно, чтобы все части были собраны вместе, и тогда устав очистительной жертвы начнет работать. Если бы устав очистительной жертвы за грех, здесь говорится об уникальном грехе, здесь не говорится просто о каком-то грехе, отвлеченном, или же о каком-то грехе, который мы называем блуд, воровство, ложь. Здесь не говорится об этих грехах. Здесь говорится о грехах прикосновения к мертвому телу, прикосновения человеческой кости, уже мертвого человека, и прикосновения к гробу, и прикосновения к этим людям, которые являются мертвыми, или которые прикоснулись и сделались нечистыми от мертвых. Вот для них предназначена эта жертва. Когда мы разбирали книгу Левит, мы уже встречались со всеми видами жертв. Там была жертва за грех, но там не было вот этой рыжей телицы. Это добавление к пустыне. Именно в пустыне было много смертей. Там было очень много смертей, потому что народ периодически бунтовал против Бога, восставал, роптал, не подчинялся. И их преследовала смерть. Они умирали в пустыне. И когда они умирали, кто-либо умирал в шатре, то все, что в шатре, делалось нечистым. Всякий открытый сосуд делался нечистым, если он не был обвязан. И кто был в шатре, и кто прикоснулся в шатру. И теперь нужно было все это кропить очистительной водою с пеплом вот этой рыжей телицы. Теперь мы обратимся. Слово Божие говорит, что это устав закона. «Возьми ее без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». Наш Господь Иисус Христос был без недостатка. Жертва должна быть абсолютной. И на нем не было никогда ярма. То есть он никогда не был искушаем грехом. Он никогда не боролся с грехом. У него никогда внутри не было враждебного по отношению к самому себе, как это бывает часто у нас. Апостол Павел называет эту внутреннюю вражду вражда между новым и ветхим началом, новым и ветхим человеком. «Доброго чего хочу делать, не делаю, а злое чего не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это состояние страдания и скорбей испытывает всякий человек, всякое чадо Божие, приближающееся к Богу. Если вы далеки от Бога, вы не будете чувствовать этого раздвоения и этой войны, и этой борьбы. У вас все будет ровно, тихо и спокойно. И даже кристальная вода будет. И все, кто будут смотреть, будут говорить: вот это святость, вот это святой человек. Но позвольте немножко ветру поколебать этого святого человека, и поднимется со дна вся муть и грязь. И тогда узнают, что это за святой человек. Позвольте ветрам Божиим, чтобы они пронеслись над вашей гладью. И они испытают вас. Как только мы приближаемся к Богу, море начинает волноваться. Конечно, мы просим: Боже, приведи нас в тихую гавань, в Твою гавань. Конечно же, Он приведет в тихую гавань, но Он приведет только тех, когда Он очистит нас. Когда можно будет волновать сколько угодно, возьмите чистый стакан и налейте туда чистой воды. И возьмите ложку и болтайте сколько угодно. Вода все равно останется чистой. Но возьмите стакан, который уже отстоялся хорошо, и там будет пусть немножко на дне грязи, или половина, не имеет значения. И немножко взболтайте, и прекратите болтать, все будет мутное, и вам нужно будет ожидать, пока все это усядет. Ну, прости меня. Не могу. Подожди. Я не могу сразу. Ты так сразу невозможно простить. Все, вся муть пришла. Это нужно время, чтобы оно немножко осело. Этим самым мы говорим, если бы не ты, я бы не впал в такое состояние. Послушай, поблагодари свою жену или своего мужа за то, что Бог через него или через нее показал тебе, кто ты есть на самом деле. Пойди к Богу и скажи, Боже, я ненавижу то, что находится внутри. И вот здесь нужна очистительная жертва. Есть причина, почему эта нечистота появляется, почему мы делаемся нечистыми. Потому что мы не следуем закону устава, потому что мы не омываемся очистительной жертвою, потому что мы не оберегаем наши сосуды. Итак, здесь говорится о буквальном совершенстве Иисуса Христа. Я хочу сделать ударение еще, прежде чем перейду дальше, что Господь Иисус Христос был совершеннейшим человеком, и совершеннейший Бог должен был быть совершенным человеком. На нем никогда не было ярма, никогда не был искушаем грехом, повторяю, как часто искушаемся мы, не было лести в устах его. Почему я на это делаю ударение? Потому что именно это принесет нам твердую надежду. Это даст нам возможность положиться на эту очистительную жертву, зная, что она чиста и внутри, и отвне, что у нее нет никакого недостатка и что на ней нет ярма. И далее написано, отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. Обратим наше внимание, что Елеазар священник является прообразом самого Иисуса Христа. И жертва, которую заколят, тоже является Иисусом Христом. Тоже прообраз. Они являют два разных прообраза, две разные стороны личности Иисуса Христа или же дела очистительной жертвы для нас. Иисус должен присутствовать лично там. Он сам должен принести себя в жертву. Апостол Павел пишет к евреям, что Иисус сам себя принес Богу в жертву. Теперь очень важно установить место, которое указывает Бог. Бог говорит, вне стана пусть выйдет. Слово «вне стана» – выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что такое стан? Что здесь Слово Божие имеет под станом? Если бы стан был свят и чист, не было бы никакой надобности выходить за стан. Вся суть была в том, что стан сделался нечистым, и для того, чтобы принести жертву, нужно было найти чистое место. И Бог указывает чистое место. И оно должно находиться вне стана. Потому что в стане очень много смертей. Стан нечист. И для того, чтобы очистить стан, нужно найти святое место вне стана, чтобы потом там сделать, совершить эту жертву, а потом взять пепел этой рыжей телицы с очистительной водою, кедровым деревом и сопом, и червленной нитью, и тогда только очищать стан. И очищается стан каждый отдельный человек отдельно. Нету такого огульного очищения. Бог не очищает церковь свою вот так, взял и очистил всех. Каждый отдельный человек персонально предстает пред Богом, пред уставом закона, пред очистительной жертве и должен исполнить все пунктуально. И поэтому здесь речь идет и заколют ее при нем. И далее и сожгут телицу при его глазах. И когда все сожгут, то он берет кедрового дерева и сопа, и нить из червленой шерсти. Когда мы смотрим на нить из червленой шерсти, это красный цвет. Он является с одной стороны прообразом греха, а с другой стороны прообразом мирского величия и великолепия. Вы знаете, что императоры Рима и цари иудейские, и вообще восточные владыки, они всегда на торжествах одевали красную мантию. Эта красная мантия была цветом мирского великолепия и завершенности мирской власти. Именно такую красную мантию, иродовую одежду, набросили на Иисуса и поклонялись перед Ним и били Его полонитом тростью и говорили «Радуйся, царь иудейский!» Ты же стремился к этому, но он не стремился к завоеванию земной власти. Он говорил «Отче!» В молитве, вы помните, он никогда не молился о том, чтобы Бог дал ему власть над этим миром. Все, о чем он молился, «Боже, возврати мне ту славу, которую я у тебя имел прежде создания мира на небесах». И когда Бог возвратил ему славу, которую он имел на небесах, то к этой славе Бог возвратил ему и земное величие. И он сказал после воскресения: «Имею ключи ада и смерти». Он сказал, что теперь все ему подвластно и на небе, и на земле, что он теперь имеет власть, но он стремился к небесным завоеваниям. Теперь здесь говорится: «Брось на пепел». Мы видим груду пепла. Брось туда. Вот все великолепие мира, все богатство, все то, что мы считаем вожделенным, все это брошено на пепел рыжей телицы, сожженной. Оно ничто. Этот пепел является учением проклятия. Всякий, прикоснувшийся к этому пеплу, становился нечистым. Быть может, очень странно, повторяю, всякий, прикасавшийся к пеплу, который очищал и который собирал этот пепел, он был потом нечистым. Он должен быть чистым, и пусть кто-то чистый соберет пепел и положит на чистое место, и потом он будет нечист до вечера. Этот пепел, повторяю, является символом смерти Иисуса Христа, символом учения о проклятии. Для того, чтобы очищать людей, которые попали под проклятие. Проклятие снимается проклятием. Проклятие не снимается благословением. Повторяю, Слово Божие ясно здесь говорит, что этот пепел является проклятием, потому что от него становится нечистым. Чистые люди становятся нечистыми. Смерть Иисуса Христа, Он отождествился с грехом, Он стал жертвою за грех. И всякий, прикоснувшийся к этому греху, отождествлялся с Иисусом и с этим грехом, который Он взял. Но так как Иисус не имел в себе лично греха, на Нем не было ярма никогда, и Он был без недостатка, то Бог воскресил Его из мертвых. И когда Бог воскрешал Его из мертвых, Он воскресил и нас вместе с Ним, отождествившихся. Когда происходит очистительная функция, какое-то время вы будете чувствовать нечистоту кругом и внутри себя. Вы не будете еще свободны в процесс этот. Это не происходит по мановению волшебной палочки. Это процесс времени, устав закона. Это не какая-то простая заповедь. Это очень сложный процесс, который достался Богу потерей Сына Своего Иисуса Христа. Он полностью на это время должен был его потерять. Теперь кедровое дерево. Кедр на Ливане, прообраз праведности. Все, праведность потеряна. Все бросается туда. И соп, вырастающий из скалы. Соломон говорит: «Я знал все, Бог даровал ему все, от кедра ливанского до иссопа, вырастающего из стены, из скалы». То есть этот иссоп является прообразом ростка из сухой земли, из скалы, из стены, то есть в неприступных местах, там, кажется, где нет жизни, и вдруг он прорывается. Здесь говорится о жизни, которая брошена туда, о праведности, которую он потерял ради нас. Земное величие, которое он мог иметь, все брошено туда, на этот пепел. И бьется теперь эта вода в глиняный сосуд, пепел этот туда. И потом этим иссопом, который был брошен туда, окропляется человек в третий день и в седьмой день. Именно нужно соблюсти эти вещи и третий, и седьмой день. И это должен делать кто-то чистый, для того, чтобы очистить этого нечистого. Когда жертва уже принеслась, Елиазар, священник, должен возвратиться в скинию собрания и перед передней стороной покропить 7 раз кровью этой рыжей телицы. Слово 7 говорит о полноте, о завершении искупительной жертвы, что Бог исходит не от нас, а от вот этого 7-кратного кропления. Эта кровь вносится во святилище и удовлетворяет Бога. Вы видите, Бог не мирится с грехом. Он просто приготовил жертву очистительную для человека, христианина, шествующего по пустыне. Он приготовил жертву, он знает, что мы будем умирать. Апостол Павел пишет: «Оттого из вас многие больные и немало умирает». Теперь люди, которые умирают среди нас, в чьем-либо шатре, все становятся нечистыми от этой смерти. Вы сразу чувствуете, что как только умрет один человек, но с ним дружат еще несколько человек. И как только он начинает говорить, Его речь уже не несет потоков жизни и благословения. Она уже разносит смрад смерти, ропот, упреки и осуждение, непризнание божественного авторитета. И люди тут же быстро заражаются, особенно те, у которых сосуд не закрыты. Они держат его открытым. Иисус сказал: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Не давайте себе возможности слушать реплики, вздоры, клевету, упреки и всевозможные недоразумения. Если слышите голос проклятия, немедленно скажите: «Чист я от этого», как сказал Даниил. Когда вы слышите, и вы с этим не согласны, объявите вслух, и вы будете чисты». Это говорит о том, что сосуд ваш закрыт. И эта смерть, которая идет через этого человека и распространяется уже от него, не коснется вас. Но все-таки мы попадаем под это искушение. И мы начинаем вместе осуждать, потому что мы знали этого человека как живого, как святого. И вдруг он начал говорить что-то неудобовразумительное. Вдруг он восстал, возмутился против Господа. И здесь написано: тогда Бог приготовил нам благодать очистительную. Он не запугивает нас, Он хочет показать свою святость, что Он не мирится с грехом. Он готов примириться с грешником, который оставляет грех, и очистить себя очистительной водою. Очистительная вода – это Слово Божие. И пепел – это все Слово Божие. И иссоп, и кедр, и червленная нить – все это прообраз Слова Божия, это все входит в закон устава. Здесь говорится, что если он умрет, я снова как-то говорил, но снова хочу заострить, что такое смерть и когда мы умираем. Здесь не говорится о смерти положительного порядка. Обычно мы говорим, что смерть бывает положительного порядка и отрицательного. Когда умирает ветхий человек, это хорошо. В это время, наоборот, вы освящаетесь. Но когда новое начало умирает вас, тогда опасно. Если человек умрет, многие потерпели кораблекрушение в вере. Многие сказали: в этой пустыне мы больше не хотим идти дальше. Многие явно видели, что это Господь, но они сказали: не хотим. Не хотим дальше следовать, хотим в Египет. Мы устали, потому что жить при святом Боге – это напряженная жизнь. До тех пор, пока не произойдет полного очищения, вы на пределе всегда находитесь. Как будто бы под мощным прессом. Потому что ветхое начало бунтует, готово вот-вот прорваться, вы трепещете, вы бодрствуете, и оно где-то прорывается, и, наконец, вы утомляетесь, вы просто устаете, и тело, и душа требуют какого-то покоя, такого покоя, который был когда-то. Вы смотрели на свою чистую гладь и говорили: слава Богу, все хорошо. Практически, чем отличается та гладь, где грязь, и та гладь, где нет грязи, когда тишина? Ничем. Вы никак не определите, и тот святой, и тот святой. Никак не определите, нужен ветер, нужно испытание, нужна буря, нужно потрясение, нужны потери и нужны скорби. Нужны соблазны, которые придут и придут изнутри церкви. Горе соблазняющимся. Мы уже говорили, есть соблазны положительного порядка, за которые святые будут получать награду. Христос был соблазном для обоих домов Израиля. Если праведники будут такими же, как Христос, и будут соблазном. Потому что именно эти, у которых вверху все чисто, а внизу осела муть и грязь, они всегда будут соблазняться. Потому что когда начнется потрясение, они будут соблазняться. Потому что они видят поднимающуюся грязь, и тогда они говорят: совершенства не существует. А эти при буре говорят о совершенстве. Эти говорят: мы не можем говорить о восхищении, к этому надо специально готовиться. А эти уже готовы. Даже для того, чтобы получить крещение Духом Святым, проходят специальные подготовки по 2-3 месяца. А здесь без никаких подготовок. Научите, и все. Какую подготовку проходил Корнилий вместе со своим домом? Римский центурион, сотник римского полка, со своими солдатами, со своим родством, со своими рабами. Ну, какую он подготовку проходил? Я не знаю, 20 минут Петр говорил или больше. Когда Петр еще продолжал речь об Иисусе, он успел рассказать, что Иисус является Сыном Божиим, пришел в этот мир. Он еще продолжал свою речь, как Дух Святой уже сошел на всех слушавших Слово, и они стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И обрезанные, пришедшие с Петром евреи из иудеев, удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Они никак не полагали. И тогда Петр, обратившись к ним, к евреям, сказал: «Кто запретит им креститься водою? Тем, на которых, как и на нас, вначале сошел Дух Святой». Было уже учение апостольское. И сам апостол так понимал. И это учение уже распространилось. Язычников не крестить. Иисус для иудеев. Но вдруг Бог посылает Петра. И прежде чем послать его, он показал ему видение трижды. И Петр по своему настроению и по своей учености, по своему интеллекту, которым он далеко вошел в Библию и хорошо ее понимал, он сказал: «Я, Господи, никогда ничего нечистого не ел». А Бог ему говорит: «Петр, закали и ешь, что Бог очистил, не почитай нечистым». Второй раз Бог ему говорит, он опять повторяет тоже, упирается: «Я никогда ничего нечистого не ел». Бог опять ему говорит, что оно чистое. Третий раз он опять говорит: «Боже, я никогда ничего нечистого не ел». Вы видите, какая борьба идет, никто не обращал на это внимания. На это упорство первого апостола боролся с Богом. Бог говорит: «Я очистил», а он говорит: «Нет, нечисто». Он никак не хотел посмотреть глазами Божьими. Он просто смотрит, что гадина какой была гадиной, такой и осталась. Вот присмыкается, ползет, а он говорит: «Она чистая». Ну как же чистая, когда вот здесь ясно написано, что нечистая. А он все вся нечистая пища, вот все присмыкающееся, все нечистые были там в этом полотне. И притом оно спустилось с неба, а не и снизу поднялось. «Петр, посмотри, откуда оно пришло. Я его очистил, Петр, я его даю». Петр разговаривает с Богом, он верит, что говорит с Богом, но он борется, он хочет доказать Богу, что Бог не прав. И он приходит. В дальнейшем апостол Павел сказал, что Бог всех в непослушание поставил. То есть все впали в непослушание, все согрешили, сказал пророк Исаия. Все лишены славы Божией, и обрезанные, и необрезанные, нет праведного ни одного. И поэтому Бог говорит: «Закали и ешь». И тогда Петр уразумел видение, тогда Бог ему сказал: «Вот люди стоят у ворот, не бойся, иди с ними». Конечно, если бы Бог ему не показал видение, не сказал, он вышел и увидел бы римских солдат, благочестивого воина он послал, и слуг своих он сказал: «Наш офицер хочет с тобой поговорить и послушать о Христе, ему явился ангел», он бы не пошел с ними. Он сказал: «Нет». Они помнят слова Иисуса. Он часто говорил: «Я послан погибшим овцам дома Израилева». И у них такое учение на базе слов Иисуса укоренилось. Язычников не крестить. Но Бог сказал крестить. И тогда Бог крестит Духом Святым. Я говорю, когда Бог крестил человека Духом Святым со знамением иных языков, значит, мы уже опоздали крестить водою. Успевайте крестить водою раньше, чем Бог крестит человека Духом Святым. Но было такое учение во многих пятидесятнических церквах. Нет, пока Бог не крестит его Духом Святым, мы не можем крестить его водой, потому что мы не знаем, достоин он или же недостоин. Извините, для того, чтобы принять крещение водою, не нужно быть достойным. Для того, чтобы принять кровь и плоть, надо быть достойным. Но чтобы завет с Богом заключить, не надо никакого достоинства. Наоборот, недостойный заключает завет с достойным, чтобы этот достойный мог постоять за него. Что такое завет? Завет – это договор обоюдный между Богом и человеком. «Боже, я обещаю служить тебе доброй совестью, как смогу». А Бог со своей стороны обещает: «А я буду стоять за тебя. Я подарю тебе мое достоинство взамен твоего недостоинства. Я подарю тебе мою чистоту взамен твоей нечистоты. И на основании этого завета я даю тебе рыжую телицу, которая по всему пути твоему, когда бы ты ни согрешал и сколько бы ты ни согрешал, если ты обратишься по закону устава, пепел рыжей телицы и окропление очистительной водою очистит тебя». Очистит. Дух Святой сегодня не запугивает нас. Он хочет, чтобы мы поняли, это благодать. Это дано по благодати, где наша праведность становится ничем. Кедр ливанский – это символ божественной праведности. Но все-таки в смерти Иисуса Христа, приближаясь к ней, мы по-настоящему видим, кто мы такие. Иногда приняв праведность Божию и святость Божию, и привыкнув к ней, мы начинаем присваивать ее и кичиться: «Мы праведники». Можно по-разному говорить. Можно говорить, и только один Бог знает, как вы говорите. Можно констатировать факты. Но со стороны кто-то подумает, что вы осуждаете. Иногда вы скажете, я констатирую факт, и люди будут думать, что вы факты констатируете, но глубоко в глубине души своей вы осуждаете. Только один Бог знает, человек не может знать, судите вы или нет. Но если вы поставите себя пред светом Слова Божьего, вы увидите, что судите. Суд всегда появляется, и человек делается нечистым. Слово Божие говорит, когда мы встречаемся, молитесь друг за друга. Я хочу сейчас открыть одну небольшую тайну. Всякий раз, когда вы молитесь за какого-нибудь грешника, вы делаетесь нечистым до вечера. Не может такого быть просто, чтобы человек вам исповедовался, и вы остались чистым. В этот момент вы соприкасаетесь с грехом этого человека. Вы не делали этого греха, вы чисты, вы должны покропить очистительной водою. Вот почему на эту долю выпала тяжкая доля служителя. Это нелегко, но с Богом это возможно. Это неприятно, это не доставляет удовольствия совершенно. Если человек не призван Богом, ему доставляет это удовольствие, его разжигает любопытство. Ну а еще расскажи дальше, как оно было, во всех подробностях расскажи, и еще раз расскажи, и соберем весь братский конклав, и теперь всем еще раз расскажи, сколько раз и где и как. Зачем? Когда ко мне приходят, я говорю, я расскажу вам во всех подробностях. Я говорю, а зачем во всех подробностях? Что это даст мне или вам? Разве недостаточно, что вы согрешили, грех имеет свое название, извращение, и больше ничего не надо? Я не хотел бы застрять на этом внимание. У меня нет никакого любопытства. Совершенно. Жив Бог, пред которым я стою. Нет. И мне всегда это неприятно. Но я всегда иду на это для того, чтобы помочь человеку. Я понимаю, что здесь будет помощь. Потому что в это время я должен кропить этой очистительной водой из пепла рыжей телицы. Я должен указать и уверить человека. Иногда ко мне приходят люди разочарованные, они не верят в прощение. Нужно доказать им, что Бог отдал Иисуса Христа, и что они могут взять Его и быть чистыми. И нужно время, чтобы доказать им. И когда смотришь, появляется надежда, взгляд изменяется, лицо меняется, размягчается, страх уходит. Появляются нотки радости. Неужели Бог может меня простить? Такого, какой я есть, вот столько я делал или делала. Не только может, Он хочет простить. Он уже все сделал 2000 лет тому назад, уже все сделано. Он однажды вошел во святилище со своей кровью, не с кровью тельцов и козлов. Теперь я хочу заострить внимание. Это продолжение, если кто был, воскресенье утром. Речь шла о теле, вы помните, о чистоте тела, о посвящении тела, крайняя степень посвящения. Пепел рыжей телицы и рыжая телица представляет нам очищение тела, не духа и не души. Потому что когда мы оскверняемся через тело, и мы оскверняем свой храм, наше тело. Для этого, в доказательство этого, я хочу прочитать место Писания к Евреям, 9 глава, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело». Вы видите, что телица, пепел телицы очищает тело, что это жертва для того, чтобы мы очищали наши тела, ибо мы храм Святого Духа. Мы соприкасаемся с человеком в буквальном смысле слова, с нечистым человеком. И многие из вас соприкасаются, совершенно даже не зная. Но существует вне стана, на чистом месте, приготовленный пепел рыжей телицы. Учение о проклятии. Это значит проклясть в себе грех, возненавидеть грех. Только таким образом его можно уничтожить. Действие только таким, осудить в себе этот грех. Осудить это недовольство, осудить этот ропот, осудить этот суд. Это все исходит от мертвого человека. Живой человек во Христе Иисусе не занимается такими вещами. Это дела плоти. Распри, недовольство, вражда, ссоры. Плод духа – любовь, радость, мир, кротость, воздержание, У человека, у которого есть плод, у него достаточно терпения не делать быстрых заключений и не выносить быструю апелляцию. А потом жалеет, что сказал это слово, но уже сказано слово, и грех не только осквернил тебя, но осквернил еще кого-то, и теперь нужно, чтобы кто-то еще осквернился, чтобы очистить тебя очистительной водою. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покроют, нечист. Если кто прикоснется на поле к убитому мечом, кто такой на поле убитый мечом? Сатана не убивает мечом. Меч – это Слово Божие. На поле битвы, когда человек отлучается, он убит мечом. Это проклятие. Теперь, если кто сквернится, если кто общается с отлученным человеком, продолжает общаться. Я знаю, что люди пренебрегают, потому что им кажется, это невидимые законы, но запомните – невидимые законы работают лучше видимых законов. Если видимые законы работают четко, и если в машине нету детали одной, если вы разъедините, она не поедет. Неужели вы думаете, что этот устав начнет работать? Вы осквернились, приходите в церковь, оскверняете других. И, конечно же, Бог долготерпит. Бог долготерпит. Многие не видят судов Божиих, пока не видят. Слепы. Убитый мечом – это человек, отлученный Богом. Или к умершему. Умерший – это неотлученный человек. Прежде чем его отлучили, он умер. Апостол Павел сказал, он недостойно принимал. И, возможно, он умер не для спасения. Он умер иногда для восхищения, как эти пять неразумных дев. Они прообраз Царства Небесного, они в него войдут, но они неразумные девы, они не взяли в сосуды масла, и им было сказано, отойдите, я никогда не знал вас. Я не знал никогда вас, как мудрых, и не знал никогда вас, что вы имеете утреннюю звезду. Они ее не имели. Масло в сосудах – это утренняя звезда в тебе. Это вера в восхищение. Именно она дает человеку отделенность от мира, выйдем к нему за стан, на чистом месте. Некоторые думают, вне стана это там грех, вне стана нет, в стане грех, в стане смерть. А вне стана чистое место, откуда начинает Бог действовать своей очистительной водою, своей жертвою. И здесь прямо говорится, если человек не омоется очистительной водою, истребится та душа из народа своего. Истребление, суды Божии потрясают. Многих мы хороним, как святых. И только там, в небе, мы узнаем, что многих, которых мы похоронили с проклятием, говоря, так и ушел, он будет у Господа. И многих, которых мы похоронили, как богача, они будут в аду. Мы хоронили их, как христиан. Я знал, как говорил, я думаю, и многие из вас знают, и иногда смущаются, подходили ко мне некоторые с вопросами, никак непонятно. По жизни в церкви эти люди были первыми, но при смерти они умирали одержимыми людьми. К ним приходили за место ангелов бесы. И когда они умирали, улыбка не озаряла их лицо. И не улыбаясь, не говорили, иду домой. Я встречал и лица с улыбкой, которые говорили, иду домой. Я скоро уже буду дома, иду домой. С улыбкой. И встречал таких, которые лица были черные, мрачные. До этого было такое нежное, прекрасное лицо сестры. Приходим мы проведать ее. Лицо, просто захваченное демонами. Все безображенно смотрит на нас. Почему Бог несправедливый? Задает она мне вопрос. Здесь написано, что он не дает сверхсилы, а я уже не могу терпеть, он мне сверхсилы дает. Она возмущается, она всем недовольна, и с ней нянчается, ее подмывают, умывают, а она возмущается, требует, кричит и на Бога, и на людей, а с ней продолжают нянчиться. И похоронили ее. Она так и не покаялась. Она так и не сказала, Господи. Не было вот этой тишины, умиления. И поэтому Слово Божие сегодня предлагает нам удивительное средство благодати. очистительную жертву. И сегодня Дух Святой обращается ко всем, это благодать. Если кто-то нечист, у меня здесь есть записка одна, я позволю этому брату, этому человеку покаяться. Он говорит: брат Аркадий, я хочу в конце служения покаяться, Владис. В конце служения я дам возможность покаяться не только Владису, но и всем тем, которые чувствуют, что они осквернены от нечистого. Или что они не только осквернены, но они еще и других осквернили. Я дам эту возможность, потому что сегодня я проповедую об очищении тела. Потому что это не говорит о том, что вы погибли уже, но это говорит, что тело ваше раз осквернено, значит, Дух Святой при осквернении тела покидает человека. Запомните. Дух Святой не живет в оскверненном теле. Если кто-то хочет знать, как живет Дух Святой, когда он может жить, вы его пригласили, он вошел в вас. Но Духу Святому не свойственно возмущение, ропот, осуждение, недовольство, упреки, суды, непослушание, бунтарство. Все это не свойственно для него. Он не живет в таком теле. Он покинул уже такие тела. И это тело нечистое. Его нужно очистить. Дух Святой не может возвратиться в нечистое тело, а он ревнует о нас. Многие говорят: я имею Дух Святой. Человек, имеющий Дух Святой, имеет радость на лице или тихую грусть, тихую скорбь. Это не бунтарство, это просто тихая скорбь о падении, о грехе, о скорби, недовольство самим собою, не кем-то недовольство. Обычно, как что-то получается, мы недовольствуем на кого-то, вместо того, чтобы недовольствовать на себя. Я повторяю, давайте проверим себя, эта нечистота взошла в нас. Кто-то бросил туда, сосуд был открытым, он был чистым, Бог очистил. Можно было взбалтывать, и когда ветры Божии приходили, и вода волновалась, она была чистой. А теперь пришли ветры Божии, и взволновалась. Вы знаете, когда есть Дух Святой, на одно и то же обстоятельство без Духа Святого вы реагируете болезненно, при Духе Святом вы реагируете положительно. Вам нравится реакция жены, реакция мужа. То есть одно и то же действие жены в зависимости от вашего состояния либо будет взрывать вас, либо вы будете относиться совершенно спокойно, равносильно и действие мужа. Все будет зависеть от того, в каком вы состоянии, чисты вы или нечисты. Если вы взрываете, значит, есть нечистота, значит, это барометр, индикатор. Поблагодарите Бога, что Он скрыл, ведь мы просим: Боже, от тайных моих очисти меня. И теперь, когда это происходит, мы начинаем винить жену или мужа, возмущаемся, что вот ты испортил мне весь день. В собрание не могу пойти. Один брат мне говорит: скажи сегодня за меня слово. Я не могу сегодня говорить, с женой поссорился. То есть я с ней не ссорился, но поругались, а сердце все равно грязно, вот она взорвалась, вот что-то ей нужно было. Пытался доказать, стал доказывать, и влез, говорит, сам. Вот, а он должен был говорить, его была очередь. Я говорил за него, выручал. Но если сосуд был бы у него закрыт, то когда жена взорвалась, а сосуд закрыт был бы, то он бы остался спокоен. Он в духе должен был чувствовать покой. Он должен знать об этом. Теперь нужна очистительная вода. Очистительной водой не мылся. Он думал, время пройдет. Я не имею в виду его, я имею в виду просто объект беру, отвлеченный объект, чтобы не сосредотачиваться на какой-то личности и чтобы вы не думали о чем-то. Но обычно люди после этого ждут, и когда все улеглось, день, 3-4 недели прошла, ну теперь все хорошо. Послушай, ты просто забыл. Вся грязь улеглась. Если очистительной жертвы не было, если ты не исповедал этот грех, если ты не отрекся, не изжил его, не пришел к Богу и не плакал пред Ним, и верою не принял, нужно верою принимать оправдание, нужно каяться в этот момент. Вы же взорвались, вас же обидели, и вам же надо каяться. Потому что можно было бы не обидеться. Я вам скажу, что между обидой и огорчением есть разница. С одной стороны, с другой стороны нет. Обида и огорчение – это одно и то же, и с другой стороны не совсем. У огорчения есть одно лицо. Правильное лицо. Вы думаете, что святые не огорчаются, или Бог не огорчается, или Иисус не огорчался? Огорчается. Огорчают недостойно и незаслуженно, он радуется. Когда порицается служение, или когда его в чем-то обвиняют, он может огорчиться. Приходит огорчение, но это огорчение обычно вызывает тихую грусть и боль, просто боль. Оно не вызывает проклятия, мести, вражды, оно вызывает боль и грусть, и страдания. И он начинает страдать, и идет к Иисусу,
и начинает прощать этого человека и молиться за него. И если этот человек не принял прощения, он нечист. Бог подарил нам свободу через очистительную жертву рыжей телицы в этой пустыне. Святые не пользуются ею. Я встречался с женами и с мужьями, которые говорят своим мужьям: «Я прощаю моего мужа, я прощаю мою жену». Я говорю: «Извините, но ведь они не принимают вашего прощения». Если бы он принял прощение, тогда другое дело, а он не принимает прощения. То есть, чтобы принять прощение, надо покаяться. Я прощаю тебя, а он не просит прощения. А раз не просит, значит, и не принимает. А я давно простил. Нет, вот когда он придет к вам и скажет: «Прости меня», скажите ему: «Прощаю». Перед Богом же вы можете сказать: «Боже, я готов простить его». Не будьте легкомысленны, по закону Божьему вы можете простить. У вас не остается обиды, но на человеке остается грех. Он осквернил себя. И когда он придет к вам, вы должны сказать: «Прощаю». Если вы не скажете «Прощаю», грех остается на нем. Время только пройдет, и в его стакане наберется еще больше мути, уляжется. И потом, когда люди эти к смерти подходят, то уже ближе к смерти они становятся все хуже, хуже и хуже. Вот почему многие люди, пожилые, иногда обращаясь ко мне, говорят: «Брат Аркадий, не знаю, что со мной творится. Раньше этого не было. Но вот подхожу к старости, такого раньше не было». Одна сестра мне говорит: «Слушай, я мужа стала бить, никогда такого не было. Вот внутри все, вот пока не дам ему хорошо кулаком, аж вот, ну, приятно становится, вот когда дам. Такого никогда не было». А, впрочем, его бить совершенно не надо. Он просто смеется, подставляет ей спину, бока, ну, для него это массаж. Ну, на, отведи душу. Вот. А она вот раз, несколько раз ударит, и ей легче. Говорит: «Раньше это...» И она знает, что это нехорошо. Она говорит: «Как избавиться от этого?» А она святая, вот, бегает за всеми пророками, которые есть по всему миру. Только где-то пророк объявился, она моментально большие деньги тратит и туда, только по пророкам. Супер святая. Мужа все равно лупит, колотит. И говорит: «Не знаю, что со мной творится». Причина: потому что в стакане набралось уже много мути. Не лучше ли, когда Дух Святой показал состояние это, допустил, и оно взболтало, и вы увидели, и вы идете к Богу: «Боже, очисть, чтобы оно было чистенько». Болтайте сколько хотите, все равно останется такое же. Я это говорю к тому, чтобы сегодня Дух Святой мог использовать пепел рыжей телицы через очистительную жертву. Если вы кого-то обидели, пойдите к нему и скажите. Если вы кого-то осудили, оклеветали, пойдите и покайтесь. Если вы сделали это публично, нужно публичное покаяние. Выйдите публично и скажите: «Я публично осуждал такого-то человека, и теперь я каюсь». Потому что покаяние должно быть по уставу. Вы не можете покаяться где-то наедине сами в себе. «Я сама с собой там покаялась. Боже, я больше так не буду делать». Но клевета ваша уже пошла, и притом приправленная. А клевета всегда обрастает. Она как снежный ком. Пустили маленький шарик с горы, и пока он туда к подножию прикатится, будет большой ком. И все будут говорить: вот это грешник, а еще святой. А это все тот маленький камушек, который вы вот так вот слепили в негодовании своем и в слепоте своей и бросили по горе. Но благодарение Богу, что Он сегодня некоторым святым дал возможности, они закрыли свой сосуд по мудрости и не хотят. Как только они слышат, они говорят: «В моем доме не произноси этого, не клевещи, я не принимаю клеветы на ближнего моего. Я не принимаю клеветы на ближнего моего». У нас еще есть немного времени, и я хочу коснуться 20 главы. Немножечко тяжелая глава, печальная глава. «И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыню Син». Это после того, когда Бог дал им закон и устав об очистительной жертве. Для того, чтобы вот это много смертей, вот вы видите, у них много восстания за восстанием и много нечистоты, появляется где-то там человеческая кость, стан разброшен на многие мили, многомиллионное общество в пустыне и очень много проблем. И Бог по милости своей показал сторону благодати во Христе Иисусе в лице вот этой рыжей телицы. «Теперь сыны Израилевы двинулись дальше, пришли в пустыню Син в первый месяц и остановился народ в Кадесе. И умерла там Мариам, и погребена там». Один первый стишок. На этом история Мариами заканчивается. Благословенная пророчица, ведущая хороводы Божии, левитского служения, радостно восклицание: «Пойте Богу, высоко превознесся, коня и всадника его вбегнул в море». У нее был чарующий голос, красивый голос. Она прекрасно пела. Она вела за собою целые хороводы женщин, и они восклицали пред Богом. Мороз ходил по коже, когда они пели. Сила Божия, сила Духа Святого, помазание было мощным. Она была во главе. Но однажды, восстав против Моисея, навсегда она была оставлена Богом. По молитве Моисея Бог сохранил ей спасение. Она была избавлена от проказы, но никогда она не была возвращена к своему служению. Никогда. Помазанники, запомните, вы можете потерять помазание только один раз, оно не возвращается. Вы можете терять ваше состояние до помазания много раз, оно будет возвращаться вам. Бог будет вот этой очистительной жертвой действовать. Но помазанники, я говорю о помазании, берегитесь. Однажды, потеряв помазание, оно больше не возвратится. Когда Бог помазал левитов, и они восстали, вы видите, не было покаяния у Корея. Не было. Не дал Бог покаяния ему. Если бы Бог дал покаяние Корею, Дафану, Аверону, они покаялись бы. Но Бог не дал им покаяния. И Моисей сказал: «Земля развернет уста свои и возьмет вас». Очень опасно людям, приближенным к священнику, восставать на священника. Очень опасно. Эти люди призваны служить и хранить помазание, а они потеряли свое помазание. Поэтому, когда Бог призывает человека, помазует его, и он под этим помазанием начинает надмеваться и говорит: «Полно, все общество святы, все святы», что только он один это может, а нам нельзя. Священное Писание для всех одно. Да, оно для всех одно. Но оно распределило функции всем разные. Оно глазу сказало, чтобы он исполнял вот такие функции, а руке такие. Видите, оно одно, но функции у всех разные. А мы в это время говорим: функции одни, все одно. Это значит, если можно пастору, то и мне можно. А если здесь написано «мне нельзя», то и пастору нельзя. Я просто образ говорю. Или если можно жене, почему нельзя мужу? Если можно мужу, почему нельзя жене? Если ему можно, почему мне нельзя? Запомните, у всех разные функции. У ноги совершенно другие функции. Нога не может делать то, что делает ухо. И когда нога попытается делать то, что ухо, она будет отвержена. Потому что она перестала исполнять свои функции. Она не хочет больше носить меня и ходить. И она пытается слышать. Она говорит: «Ты ж ты возомнила, голос Божий слышит». Все могут слышать голос Божий. Мы имеем помазание внутри себя, и нет, нет надобности, что-то кто-то учил нас. Все мы ухо. Нет, не все ухо. А только тот ухо, кому Бог дал эту функцию быть ухом. Только тот глаз, кому Бог дал быть глазом. Бог сам сочтется со своим ухом и со своим глазом. Берегитесь осуждать ухо, берегитесь осуждать глаз, берегитесь осуждать ногу, берегитесь осуждать руку. Бог, когда дал функцию человеку, он сам будет с ним судиться. Не судите чужого раба. Это смерть, она идет по пятам. Помазание, повторяю, не возвращается. Поэтому я трепещу. Я встречал помазанников Божьих, и когда Бог им открыл, я видел их слезы и трепет. Я молился. Я говорил: «Боже, когда ты будешь его забирать у меня, предупреди меня». Конечно же, Бог не заберет помазание, не предупредив. То есть, если я буду делать что-то неправильно и не буду видеть, предупреди меня. Он и так предупредит. Он скажет. Помазанник почувствует, что что-то не то. Действие идет, все как будто бы так, но что-то не то. И помазанник начинает волноваться, он сразу ищет: «Господи, что?» Он в первую очередь винит самого себя. В служении какой-то недочет, он винит себя. Настоящий муж винит самого себя, он ответственное лицо. Недочет: «Я виноват». «Не ты виноват, а жене», он говорит, «я виноват». «Дети что-то сделали, я виноват, потому что я ответственное лицо». Христос отвечает за церковь. Когда мы что-то делаем, он приходит к отцу и говорит: «Отец, это я виноват, прости». А он уже заплатил вину. За вину все. И отец говорит: «Прощаю, потому что ты заплатил. Ты сделался виновным, я виноват». Он стал виновником. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я виноват. Вот так умерла Мариам. Это было печально. И больше не было слышно ее чарующего голоса, голоса радости. Для Моисея это была тяжелая утрата. Моисей любил ее нежной любовью. Даже когда она его осудила, восстала против него, она имела хороший авторитет в народе. И если уже Мариам восстала, тут написано «Мариам и Аарон», но Бог поразил Мариам, потому что Аарон был только увлечен ею. Во главе стояла Мариам. Она возмутилась. Как женщина она возмутилась, почему Моисей имеет жену эфиоплянку? Почему не евреянку? И далее. «И не было воды для общества». Мы оставим Мариам, оставим в пустыне умерших помазанников, непораженных, прощенных Богом, но помазание к ним не возвратилось уже, умерли. Умерли навсегда для служения Богу. Быть может, они выходят за кафедры, быть может, они выходят в микрофон и снова поют. Я видел певцов при сильных помазанниках, и потом эти певцы оставляли, не все, некоторые этих помазанников. И больше я этих певцов уже не видел нигде. Изредка видел их потом кое-где, оставался только голос. А уже не было того. Они не знали, что им помазание давалось ради того помазанника, что Бог их помазал там. Я наблюдал за одной певицей. Она всегда очаровывала меня помазанием. При Джинни Свагерте пела. Потом она оставила его. И больше я не видел ее нигде, чтобы она пела так, как пела там. Нигде больше помазания. Она пыталась, поднимала глаза к небу, руки кверху и пела на сцене 24-го канала, но там этого не было очарования. Там не было этого трепета. Там был просто бурный всплеск, и тут же после нее какой-то рок-певец косматый выскакивал под видом христианства. Другой какой-то наркоманишка под видом пастора что-то выкрикивал из «Черной субботы». Потом еще что-то, и она в этой же капелле выходила и пела. Но ее уже не было в церкви, в теле. Она оставила, она пошла, она услышала, она возмутилась. Кто-то ее сквернил, она кого-то запачкалась. Пошел слух, она приняла, она осудила помазанника Господня. А он остался помазанником. Можете проклинать сколько угодно. Можете осуждать сколько угодно. Помазанник может согрешить, но не потерять помазание, запомните. Не за всякий грех помазанник теряет помазание. Когда он не слушается Бога в служении, в самом действии, тогда он теряет помазание. Когда он восстает, обычно помазание теряют тогда, когда восстают против иерархии, бунт против Бога. Когда человек согрешает каким-то грехом в теле или же еще, помазание может не потеряться. Бог возвратил помазание Давиду, он согрешил грехом блуда и убийства. Но если бы он восстал против Бога, если бы кто-то был выше его, и он восстал против него, как Мариам против брата своего, никогда. Будем беречься этого. Второй стих 20 главы книги чисел. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Вы видите, почему это нужно было, очистительная жертва. Она как раз кстати была дана. Весь народ собрался против Моисея и Аарона. Опять будет много смертей. И опять нужно будет пепел рыжей телицы. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, когда умерли братья наши пред Господом!» Они уже проклинают себя. «О, пусть бы мы были прокляты вместе с проклятым! Братья наши, это Дафан, Корей и Аверон, 250 человек и еще там тысячи людей, умерших, которых потом Аарон заслонил с кадильницы. Они говорят: «О, если бы мы тогда умерли! Чем вот сейчас мы испытываем эту жажду, лучше нам умереть тогда! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?» Вы видите, человек насколько привязан к земле. Он не только себе в момент, чтобы нам умереть и скоту нашему. Слушай, ты уже умираешь, оставь, пожалуйста, скот. Нет, он схватился за рога и держится за этот скот. Вот с этой рогатой скотиной так и умру. «И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». Вы видите, как поступают помазанники Господни. А это ж не один человек, это миллионы людей. Это ж не 100 человек восстало, не 1000, это миллионы людей. Это только 600 тысяч воинов восстало. Они пали на лица свои. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве вам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне», второй раз читаю, «за то, что вы не поверили мне», вы видите, за что Моисей и Аарон не вошли в обетованную землю? За неверие. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Мериву, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Вы видите, что такое явление святости Божией? Проклятие. «Не войдете в землю». Бог явил святость. Речь идет о Моисее и Аароне и о всех. Бог явил им святость свою. «Не войдете в землю». Теперь народ не видел, что Моисей и Аарон проявили неверие. Наоборот, народ был опять изумлен еще раз. Ну и вождь у нас. Опять остался на высоте. Мы думали, что уже все, это конец. Мы уже готовы были их растоптать. Оставались какие-то, быть может, считанные секунды, они бы растоптали, закидали камнями их. И вдруг удар по скале, и течет вода. И много воды. Все думают: вот это вера. А там не было никакой веры. Слово Божие говорит, что он однажды к концу веков принес единократную жертву. Удар дважды говорил о неверии. Бог не за двойной удар судил Моисея, а за неверие. Неверие повлекло второй удар. Просто так ударил. Один раз и второй раз в негодовании. Но внутри не было веры, а вода все-таки потекла. Здесь речь идет, и жезл, и скала является Христом. Пили же из последующего камня, камень же был Христос. Апостол Павел пишет в Коринфской церкви. Жезл тоже является Христом. Я сам отдаю себя, и никто не отнимает у меня. Это жезл благодати. Это тот же жезл защиты. Это тот же жезл, который воду превращал в кровь. Вы видите, один и тот же жезл. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? То есть сейчас этот жезл для народа израильского дает жизнь, а когда-то он давал смерть в Египте. Этот же жезл ударял по воде, ударял в персть земную. И кругом было бедствие от этого жезла. Теперь от этого жезла идет благодать. Бог, наконец, хочет этим жезлом в народе своем являть благодать. Если мы обратим внимание, Моисей никогда больше не поднимал жезла для проклятия над народом. Он всегда поднимал этот жезл как для благодати. Этот жезл мог являть и одно, и другое. И снова для помазанников Господних. Они потом будут жаловаться и сваливать все на народ. И это правда. Здесь мы перед этим прочитали закон устава. «Вы, — говорит, — это будем мы во второзаконе читать, — вы, — говорит, — возмутили меня, и я увлекся вами, и нарушил устав, и не поверил Господу из-за вас, вы вовлекли меня в неверие». У Моисея было достаточно личной веры, но когда он защищал народ, он проникся их неверием. Когда вы слушаете, когда человек начинает рассказывать свою историю, что у него ничего не получается, что он и молился, и постился, он никак пить не может бросить. И молился, и постился, все равно каждый день идет к блуднице. Не могу и все. Как увижу, прохожу мимо бара, не могу, вот меня оп, тянет туда. Не могу, прихожу каждый день. Вот не могу, чтобы я не сел и не включил какой-нибудь вот этот развратный фильм и не посмотрел. Просто не могу. Не могу без этого. Не могу без какого-то сального анекдота жить. Не могу, чтобы не выпить наркотика. Боже, освободи меня от наркотиков, а сам готовит их. И когда он вам это все рассказывает, а вы пытаетесь ему говорить, а он опять говорит, не получается. Он лжет. Он не хочет свидетельствовать, потому что получается, у Бога все получается, надо искать, надо устав закона, все получится. Но Моисей увлекся, он стал окроплять очистительную водою. Он пришел к ним, он был близок к обществу. Я скажу, что Моисей – прообраз Иисуса Христа. Если бы это была полностью вина Моисея, Бог бы не воскресил его. Но Бог воскресил его. Он послал Михаила Архангела, первого князя Архангела. И он пришел, апостол Иуда пишет, брат Христа по плоти. Михаил Архангел спорил о Моисеевом теле. Скажите, когда Бог посылает Михаила Архангела, выиграет он или не выиграет бой? Как вы думаете? Конечно, выиграет. Проигрывал ли вообще Бог когда-нибудь в своей битве, когда посылал своих ангелов? Да еще и Михаила Архангела, первого архангела, князя воинства Божия. Гавриил говорит Даниилу, я пришел бы к тебе раньше, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, пока не послан был Михаил, князь, стоящий за сынов народа твоего. И только когда он пришел, я мог прийти к тебе. Тогда он силою своею и мощью своею связал персидского князя, а я мог прийти к тебе и принести известие, которое вышло в начале твоей молитвы. Боже, когда ты ответишь, Бог отвечает сразу, запомните раз и навсегда. Ответ задержался в пути, продолжайте молиться. Но я ничего не чувствую. Боже, ты забыл меня. Нет, не забыл. Ответ задержался в пути. Продолжай молиться. Жди. Видение хотя бы и замедлило. Жди. Оно непременно придет, если бы мы умели ожидать. Михаил Архангел был послан к Моисею. И там говорится, о теле шла война. Не шла о духе и душе, о теле, чтобы тело не было предано разложению смерти. Не дашь святому твоему увидеть тление. Моисей сказал пророка, как меня воздвигнет вам Господь, его слушайте, всякая душа, которая не послушает слов пророка того, истребится из народа своего. Моисей являл прообраз Иисуса. Он взял грех народа на себя, он говорит, я из-за вас, из-за вашего греха, вы меня вовлекли в это, и я согрешил. Иисус согрешил, он, то есть личного греха нет, но он взял наш грех в себя. И из-за этого был отвержен от лица Божия и умер. Но Бог воскресил его. Но прежде чем воскресить его, Бог дал нам прообраз Моисея. И теперь вы скажете, ну нигде не написано, что на третий день. Но раз Иисус на третий день, то и Моисей на третий день воскрес. И явился потом Иисусу на горе преображения. Он и Илья. Илья живым был взят, а Моисей тоже теперь живой, воскрес в теле. Они пришли в теле, это не были дух Ильи и дух Моисея. Это было тело Ильи и тело Моисея, в теле их был дух и душа. Это были тела, которые изменились, воскресли. Одно изменилось, прообраз, что Бог восхитит людей, которые не умерли, точно так, как восхитил Илью. Другой прообраз, Бог воскресит их точно так, как воскресил Моисея. Бог пошлет Михаила, архангела, и он будет враждовать, и ваши тела будут воскрешены вместе с Иисусом. И поэтому Моисей воскрес. Это я уже просто говорю в защиту мужа Божьего, потому что я вынужден был сказать о грехе, но в то же время я знаю, что это не был грех личного порядка. По уставу закона он был чистый, и когда он общался с нечистым народом, хотите вы или не хотите, когда вы общаетесь с грязью, с сажей, вы все равно запачкаетесь. Запачкаетесь. Но вы чисты, и Бог посылает вас, иди и призывай. И когда вы идете и призываете, идете и очищаете, идете и освобождаете, вы соприкасаетесь с этой грязью и делаетесь нечистыми до вечера. Вам не надо 3 дня и не надо 7 дней. 7 дней – это божественная полнота. 3 дня – это тройственное крещение, в котором происходит очищение, полное очищение. Бог показывает свою тройственность 3 дня и 3 ночи. Пока произойдет сила воскресения, а потом путь к совершенству. И нужно полное совершенство, нужно, чтобы весь устав был совершен. Это вода Меривы. 14 стих, остановимся на нем, я не буду читать дальше, потому что смысловое значение меняется. А у нас еще есть время на вопросы и молитвы. И поэтому сейчас мы споем одну из наших песен и приготовимся к вопросам и к молитвам. Дорогая церковь, я желаю вступить в члены этой церкви с любовью, Сергей Кашуба. Сережа, пожалуйста, встань, чтобы тебя могли видеть. Слава Господу! Бог продолжает работать и биться за души, и Сережа хочет возвратиться чистым, святым. Я знаю, что он покаялся, и Господь простил его, но теперь он хочет стать сознательно и трезво. Я уже беседовал с ним, то есть я немного придержал его, он сразу хотел, я сказал, подожди немного, и, то есть осмотрись, потому что ты все-таки меняешь церковь, твои родители остаются там, взвесь еще все хорошо. Но он взвесил и несколько раз подходил ко мне, и я думаю, что больше мы не будем медлить с принятием его в члены церкви. Мы принимаем тебя в члены церкви, будем благословлять тебя, молиться тебе, чтобы ты был здоровой клеткой тела Христова, и чтобы ты больше никогда не возвращался к этим рожкам, но чтобы ты всегда оказался теперь победителем во Христе Иисусе. Будь благословен. Я немного задерживаюсь записками. Так, я, наверное, начну вниз, вот отсюда, с вопроса, который был первый подан еще до служения. Уважаемый пастор Аркадий, у меня вопрос по поводу деторождаемости. О нашей церкви говорят так: все те, кто избегает зачатия, являются хищниками, и Царствие Божие не наследуют. Чего только люди не говорят. Одной сестре у нас здесь сказали, что те, кто избегает деторождения, это малакии. А малакии — это те, кто онанизмом занимаются. Причем здесь деторождение? Я знаю мужчин, которые имеют 12-13 детей, онанизмом занимаются. И женщин также. Онанизмом все равно занимаются. Самоудовлетворяют себя, когда Бог запретил это. Это грех. Это не относится к зачатию и деторождаемости. Хищник – это слово относится к одному только виду воровства людей. В то время было очень распространенное рабство, людей воровали и продавали, и таких людей называли хищниками, которые похищают людей. Не просто там хищение государственной собственности или личной собственности, есть слово хищение, но тоже воровство. Но здесь вор слово есть, но здесь Слово Божие не называет вором человека, который ворует людей, а называет его хищником. Поэтому слово «хищник» никакого отношения к деторождаемости не имеет. Слово Божие говорит: «плодитесь и размножайтесь», но не говорит дальше: «а если кто не будет плодиться и размножаться, смертью умрет». Тем более, что Бог не мог бы такую высокую заповедь, вот, которую поставили сейчас во главу угла, давать ползучему червю. Он же дал это червям, зверям земным, все, и дал до человека. И это не заповедь, а биологический закон размножения, который дан высокому интеллектуальному человеку, который может разумно пользоваться законами, вот, как биологическими, так физическими, так и законами природы. Пользуйтесь, пожалуйста, благоразумно этим законом. Слово Божие нигде не говорит, что когда мы сходимся друг с другом, мы сходимся для деторождения. Там написано: оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. О детях речи никакой нет. А дети – это уже дар. А при чем здесь дар и заповедь? Никакого отношения нету. Что вы скажете, что исцеление – это заповедь? Там написано: дары Духа Святого, Бог дает исцеление. Вы же не скажете: а если ты не будешь исцелен, смертью и умрешь. Мы не можем так сказать, потому что я могу быть не исцелен и смертью не умереть. А другой будет здоровый и смертью и умрет. Точно так мы не можем говорить и о деторождаемости, потому что нигде не сказано, что это заповедь, это дар, это биологический закон размножения. Апостол Павел к Тимофею пишет в дословном переводе, правильный перевод звучит так: «Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере, любви и в святости с целомудрием». Вы поняли? Спасется с рожденными детьми, не через деторождение. Ни одна женщина не может спастись через деторождение. Это сатанинская мысль, потому что все спасаются даром по благодати через Иисуса Христа. Если вы спасаетесь через деторождение, вы отвергаете кровь завета и духа благодати оскорбляете, и вы недостойно будете вкушать. Одна такая мысль является мятежной, вы будете болеть и умирать, и в стане будет нечистота. Поэтому вам нужен пепел рыжей телицы. Кто-то здесь написал, а почему рыжая? Почему телица должна быть именно рыжей, а не другого цвета? Что означает рыжий цвет? Почему Бог выбрал именно этот цвет? Рыжий, красный цвет. Я уже говорил, почему. Про образ греха. не только земного величия, но и греха. Красный дракон – это не, ну, не Советский Союз, потому что сегодня те славяне, которые приехали оттуда, наконец-то образумились, то кричали: «Из Вавилона беги, из Вавилона беги!» Только здесь с Пан-Америка сошли, на колени сразу, плюх на асфальт. «Боже, благодарим за обетованную землю!» Помните, телеграмму получал отсюда от этих бедных людей. Вот, наконец-то мы в обетованной земле, и присылают ценные, ценники там разные эти. Извините, какое отношение вот эти ценники имеют к обетованной земле Духа Святого, невидимым дарам Духа Святого? А потом они с кафедры сейчас кричат: «Выйдем из Вавилона!» Опять из Вавилона. Куда? В Аравийскую пустыню или под Канаду? Куда? Куда Дух поведет? А какой Дух, говорю? Какой Дух? Святой. Святой Дух не поведет тебя. Святой Дух к Иисусу навстречу поведет. Дух Святой послан для одной цели, чтобы взять невесту и повести ее к Иисусу, а не в пустыню. Если скажут там: не ходите, не верьте. Поэтому рыжий цвет – это прообраз греха и земного величия. Красный. Иногда слово «рыжий» прямо красный. Теперь дальше вопрос. Еще я слышала, что ваша церковь, да, еще я слышала, что вашу церковь посещают, не посещают смертельные случаи, как другие церкви. Это потому, что Бог отступил от вашей церкви. Ответьте на вопрос, что такое хищники в самом деле? И второе, может такое быть, что Бог отступил, потому что нет поражения в вашей церкви? Очень хотелось бы, чтобы ответ поместился на кассету, мы будем внимательны, и этот ответ будут слушать по кассете. Вы знаете, нету такой церкви, где бы не было поражения. Просто они не знают, что в нашей церкви тоже есть поражение. В каждой церкви есть поражение. Только что они не знают, они не видят. У них поражение одного рода, у нас поражение другого рода идет. Никто не знает. Они уходят из церкви и поражаются там, и поражение идет, и будет поражение до тех пор, пока будет восстание против Бога. И нету, говорит, то есть нету Бога, Бог оставил, и потому нет поражения. Когда Бог оставляет, начинается поражение. Запомните. Такого не бывает, что Бог оставил, а поражения нет. Наоборот, когда Бог оставит, тогда начинается поражение. И когда Бог не оставит, в церкви очищает, тоже будет поражение. Поэтому судить нельзя, что есть поражение или нет поражения. Поэтому не судят о церкви, оставил ее Бог или не оставил. Судят ее потому. Люди оставляют грех, люди стремятся к Богу или не стремятся к Богу. Люди обновляются, люди возрастают в духе, люди приходят к Богу, люди послушны заповедям, люди изменяются. Вот поэтому судят. Люди сами смотрят: у меня обнаружилось то раньше, то этого не было. Там было все тихо и гладко, а здесь вся муть поднялась. Ужас просто один. Вот поэтому судят. По плоду судят. По плодам их узнаете их. По плодам. Почему все-таки ничего не написано о мужчинах, что они имеют какой-нибудь на себе знак власти для ангелов, а только о женщинах? Спасибо за ответ. Потому что Слово Божие является духовным. И здесь речь не идет о простых мужчинах, здесь речь идет и о мужчинах, и женщинах. Здесь Павел, говоря в буквальном смысле о женщине, а речь ведет совершенно о другом. Вы знаете, Священное Писание полно вот такого иносказательного смысла. К царю тирскому обращение идет, к буквальному царю в Тире, а все обращение как будто бы не к царю тирскому, а к херувиму павшему. Сын человеческий, так скажи начальствующему в Тире: ты был в саду Божием, ты ходил среди огнистых камней. Ну, извините, царь тирский никогда в Едеме не был, никогда среди огнистых камней не ходил, никогда не был совершенным со дня сотворения своего, доколе в нем не нашлось беззакония. Вот точно так и Павел пишет. Он пишет о муже и жене, и заканчивает: я говорю тайну, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так и здесь он пишет о мужчинах и женщинах, и тут же говорит: впрочем, во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Впрочем, как муж через жену, так и жена через мужа. И ни муж без жены, ни жена без мужа. Все живы во Христе Иисусе, в вечности пола не будет. Поэтому здесь он хочет показать, что покрывало является великолепием и украшением и славою, и что в Ветхом Законе покрывало носили только мужчины и не имели права его снимать. Снимали покрывало только в двух случаях, и то не все мужчины. Священники никогда не могли снимать и обнажать головы своей. И там написано, сделал им покрывало для великолепия и для красоты. И Бог сказал, смотрите, чтобы вы никогда не сняли, чтобы вам не умереть. То есть покрывало должно быть на голове. Они снимали его, рядовые израильтяне, в момент горя. А Бог сказал, а вы не снимайте, священникам. Все могут снимать в момент горя, а вы нет. И в момент, когда проказа посещала человека, там написано, голова его должна быть непокрытой. И он должен кричать, нечист, нечист, нечист. Женщины не имели в законе покрывала носить по закону, как ритуал. Они одевали покрывало только как невесты, как украшение. Покрывало невесты. Одевали покрывало блудницы специально для того, чтобы увлекать мужчин. Вот Фомарь одела покрывало, села у дороги, и когда свекор шел, он увидел, блудница сидит. Он сказал, войду к ней. И пошел с нею. Так что покрывало сегодня очень много можно увидеть на людях Востока. Но они отнюдь Христа не знают и не признают. И я не думаю, что они за это покрывало что-то будут иметь. Откуда оно пришло? Оно пришло вот оттуда. То есть человеку нужно был видимый знак святости. Они отвергли внутреннюю святость, и поэтому решили, что святость – это вот платок. Платок не является покрывалом, и косынка не является покрывалом, потому что Священное Писание изобилует терминами платок и косынка. «Я отниму у вас платки», у пророка Исаии говорится, «и покрывало». Видите, и платок есть, и слово «покрывало» там в одном стихе. Апостол Павла были платки, которые возлагали на больных. Мы видим, что платки были, но они не назывались покрывалом. Покрывало – это совершенно другое. И слово «покрывало» в Священном Писании переведено со слова «волос». Покрывало и волос – это одно и то же слово и в греческом, и в еврейском языке. Волосы даны жене вместо покрывала. Вот они являются покрывалом. Но если мужчина растит волосы, не сама ли природа учит вас, что это бесчестье? Если женщина, то это честь для нее. Павел берет мужчину, женщину берет обыкновенный этикет, и потом на уровне этого этикета показывает, что знак власти у жены есть. Здесь он имеет женою церковь, что у нее есть знак власти для ангелов. Тем более я уже говорил, что если курсивы убрать, то эта жена, в эту жену входят и мужчины, и женщины. Я уже часто говорил такие вопросы, а для мужчин? А что, мужчина не является невестой Иисуса Христа? А что, женщина не должна возрастать в полную меру возраста Христова, в полного мужа совершенного? Вы видите, как Слово Божие игнорирует пол, и мужчин сопричисляет к женщинам, а женщинам к мужчинам. Оно говорит, что вы невеста мужчины. А женщинам говорит, если вы не возрастете в полную меру возраста Христова, в полного мужа совершенного, то вы не восхититесь. И во Христе Иисусе нет ни того, ни другого, то есть пола нет. Все пребывают как ангелы. Если крещение Иисуса Христа означало смерть и отделение от мира, то что тогда означало крещение Иоанна Крестителя? Какая существенная разница? Крещение Иоанна подготавливало, оно подготавливало людей, и оно в этом крещении не было учения о уничтожении греха, а было учение о покрытии греха. Поэтому это крещение тоже было отделяющее от греха, но оно отделяло каждогодно. У них не было в совести полной свободы никогда. Они не могли родиться свыше, потому что это была жертва козлов и тельцов. И поэтому учение Иоанна Крестителя – это учение Ветхого Завета. И все те, которые полагаются на слова Иоанна Крестителя, что он сказал там то-то или другое, он о себе сказал, что он является другом жениха. Иисус о нем сказал, что он является величайшим пророком Ветхого Завета, и больше пророка не восставало. Что по отношению к Моисею, к Илье, Иезекиилу и Даниилу он больше. К Давиду, к Ною он больше. Вы скажете, не может быть. Может, потому что Иоанн прямо встретился со Христом в теле, тело с телом. Иисус воплотился, Иоанн прямо вывел его и сказал. Все пророки говорили о Христе, но Иоанн прямо указал на него перстом и сказал, вот Агнец. И прямо указал не на козла, не на тельца, прямо на Иисуса, на человека. И крестил его в воде при всех. И он говорит, я для того и пришел крестить, чтобы он явлен был Израилю. Это была подготовка. Итак, человек пустыни. Следующий вопрос. Человек скинии, который одет в дешевую одежду. Восхитится? Вопрос. Восхитится. Где бы он ни был. Если он человек скинии или человек храма, он восхитится. Восхитятся и те, которые скитались по пещерам и горам, восхитятся и те, которые были как царь Давид, как Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго в чертогах царских, как Неемия, виночерпием у царя, и как другие пророки, которые в это время в грязи сидели. Иеремия в это время сидел в грязи, в яме, а другой пророк в это время был где-то на престоле и был первым министром при дворе. Восхитится и тот, восхитится и другой, смотря кто где находится. Лишь бы вы были в храме или в скине, не имеет значения. Брат Аркадий, я общаюсь с одним человеком, который исключен с церкви. Нужно ли мне каяться в этом? Да, нужно сказать, что я общался с человеком, я больше не буду общаться, я каюсь в этом. Если тем более видели другие, что вы общаетесь. Если никто не видел, то вам не надо выходить пред всеми. А если видели и другие, то они должны видеть, что вы это осудили, вот, чтобы снять с себя этот грех и покаяться. Как можно потерять помазание простым рядовым? И как знать, есть ли в тебе помазание? И если мало уделяешь время для Бога, мало читаешь и мало молишься, значит ли это терять помазание? Спасибо за ответ. Видите, я говорил об уникальном роде помазания. Я не говорил. Есть помазание, которое дано всем. И об этом помазании я сказал. Вы можете потерять и снова приобрести, потерять и снова приобрести. Но я говорил об особом роде помазания, о приближении к Богу на особый уровень, когда вы выдвигаетесь служить людям другим. Когда вы выдвигаетесь в церкви, служить для церкви, служить пастору, быть диаконом или предверником, или еще где-то, и потом вдруг возомнили о себе и что-то там такое. Я не говорю еще о предверниках просто. Я имею в виду, когда вы непосредственно под помазанием служите Богу, и помазание через вас изливается. Это может быть и на рядовом человеке. Это может быть и на рядовом человеке, он может быть и не призван на специальное служение, но помазание через него работает, действует, он знает, что оно работает. И Бог приведет его в свое время, и тем не менее, помазанники никогда не остаются без дела. Даже те 3 года в пустыне с половиной, можно было сказать: Боже, такого сильного помазанника в такой нужный момент, темный момент для Израиля ты упрятал в пустыню. Он как раз нужен здесь, а он в пустыне себе отдыхает, пьет воду, хлеб кушает и с вороном общается. Нет, Бог знал, что он делает. Там, где вы находитесь, будьте спокойны, Бог сам выдвинет вас. Либо вас позовут, либо Бог так сделает, но не выдвигайтесь сами, не выпячивайте себя. Помазанники не выпячивают себя. Истинное помазание очень скромно, оно ожидает, оно умеет ждать. А ложное помазание всегда выпячивает. Мне говорят: брат Аркадий, что вы будете делать, если второй помазанник появится? Или вот мы придем, а если вдруг, ну вот еще рядом помазание будет? Я только буду радоваться, если еще помазанников. Дай Бог, чтобы все были помазанниками. Легче будет тогда работать.